Эпоха Возрождения. От Никколо Макиавелли, Эразма Роттердамского, Джордано Бруно до Леонардо да Винчи. Если Бог все знает, Он знает и о злодеяниях, которые человек совершит. Так зачем же Он позволяет им родиться, зная о зле, которое они причинят? Леонардо да Винчи. Лучше быть страшным, чем любимым, если нельзя быть и тем, и другим. Никколо Макиавелли. Бесконечность Вселенной является ключом к пониманию ее божественной природы. Джордано Бруно. Люди ошибаются, считая глупость противоположностью разуму. На самом деле она далеко впереди него. Эразм Роттердамский. Введение. Пробуждение из средневекового сна. Путь к творческому просветлению. Великая эпоха Возрождения. Период, который переосмыслил сущность человека и его место в мире. С 13 по 17 век человечество освободилось от оков средневековья и религиозных догм, открыв путь к эпохе разума и непрерывного творчества. Это время, когда человек был не просто созданием Божьим, но и творцом, исследователем, мыслителем, который осмелился взглянуть на мир глазами новатора и революционера. Например, работы в области живописи и изобретательства Леонардо да Винчи до сих пор вызывают восхищение. В своих записях он подчеркивал важность наблюдения, утверждая: «Тот, кто основывает свои действия на опыте, создает армию, а тот, кто основывает действия на гипотезах, создает призрак». Эта фраза характеризует новый подход к исследованию мира эпохи Возрождения, где знания и убеждения должны быть основаны на прямом опыте и наблюдениях, а не просто на традициях или авторитете. Создавая армию, автор подразумевает, что действия, основанные на реальном опыте, имеют прочный и устойчивый фундамент. Гипотезы, хотя и являются важным инструментом научного исследования, без подтверждения опытом могут оставаться просто теориями. Призрак в этом контексте символизирует нечто иллюзорное, неустойчивое, возможно, даже обманчивое. В средние века исследования и утверждения часто основывались на религиозных или философских догмах. Возрождение же привело к значительному изменению этого подхода. Теперь акцент был сделан на эксперименте, анализе и логике. Этот принцип активно использовался не только в науке, но и в искусстве, архитектуре и даже в политике. Подход, основанный на реальном опыте, позволял достигать более конкретных и практических результатов. В общем, данная фраза подчеркивает важность практического и реалистичного подхода к жизни, науке и искусству, который стал одной из ключевых характеристик эпохи Возрождения. Или вспомним слова Никколо Макиавелли: «Цель оправдывает средства». Этот принцип стал одним из основных в политической науке, где реалии власти и государственного управления ставились выше моральных соображений. Эпоха Возрождения была временем, когда прагматический реализм начал приобретать преимущество над религиозным идеализмом. Макиавелли внес свой вклад, предлагая видение политики, основанное на реальности, а не на идеальных представлениях о том, каким должно быть правление. В отличие от средневековых представлений, где король или правитель считался божественным наместником на земле, Макиавелли рассматривал их как людей, подверженных тем же слабостям и страстям, что и все остальные. Это требовало нового подхода к управлению, основанного на понимании человеческой природы. Кроме того, в то время как средневековая Европа полагалась на строгую религиозную мораль, Макиавелли утверждал, что в интересах государства иногда необходимо отклоняться от строгих моральных норм. Это было радикальным утверждением для того времени и вызвало множество дискуссий. Макиавелли представил политику как искусство управления, требующее гибкости, приспособления и понимания реалий. Его подход подчеркивал важность тактики, стратегии и реализма в достижении политических целей. Таким образом, Макиавелли, будучи детем своего времени, представил новый, более прагматичный и реалистичный взгляд на политику, который стал характерным для политической мысли эпохи Возрождения. Эразм Роттердамский умело критиковал слепое следование догмам и подвергал сомнению стереотипы своего времени. «В стране слепых одноглазый уже король». Это его известное высказывание акцентирует внимание на важности и редкости истинного знания в окружающем мире. В контексте эпохи Возрождения, когда образование и интеллектуальное развитие стали активно цениться, эта фраза выступает как напоминание о том, что даже небольшое превосходство в понимании и знаниях может делать человека лидером среди тех, кто менее осведомлен. Эпоха Возрождения была временем, когда личная инициатива, интеллектуальное стремление и образование стали ключевыми для индивидуального успеха. В этом контексте слова Роттердамского отражают идею, что даже ограниченное знание может дать человеку значительное преимущество в обществе, которое только начинает пробуждаться к научному и культурному просвещению. Таким образом, Эразм подчеркивает не только ценность знания, но и необходимость интеллектуального роста, чтобы не оставаться одноглазым в мире, который стремительно развивается и меняется. Джордано Бруно, одна из наиболее ярких и загадочных фигур эпохи Возрождения, стал символом бескомпромиссного поиска знания и свободы мысли. Осмелившись оспаривать доминирующие религиозные и космологические представления своего времени, он выдвинул идею о бесконечном многообразии миров во Вселенной. Его неутомимый дух исследования и мужество в защите своих убеждений сделали его не только значимым мыслителем, но и мучеником во имя науки и свободы слова. В то время происходило множество социальных, культурных и религиозных изменений. Идея гуманизма начала занимать центральное место в общественном сознании, акцентируя внимание на ценности и достоинствах человека как индивида. Однако в то же время церковь продолжала играть доминирующую роль в общественной и политической жизни, и ее влияние часто рассматривалось как давящее и ограничивающее. Бруно, как и многие его современники, высказывался против догматизма и коррупции в религиозных структурах. Его слова высмеивают иерархию церкви, которая, по его мнению, манипулировала религиозными убеждениями простых людей в своих интересах. Сравнивал священнослужителей с жонглерами, указывая на их мастерство в обмане и отвлечении внимания, пока они извлекают выгоду для себя. Эта критика является частью более широкого дискурса эпохи Возрождения о роли религии, власти и индивидуализма в обществе, и она отражает желание реформировать духовные и социальные установки для достижения более справедливого и просвещенного мира. Почему именно эти четыре фигуры – Макиавелли, Эразм Роттердамский, Джордано Бруно и Леонардо да Винчи – были выбраны для представления эпохи Возрождения в нашей книге? Во-первых, все они символизируют различные аспекты культуры и интеллектуальной жизни того времени. Макиавелли представляет политические и стратегические основы эпохи, основанные на реализме и прагматизме. Эразм Роттердамский, будучи главным гуманистом своего времени, подчеркивает значение образования, критического мышления и религиозной реформы. Неортодоксальные взгляды Джордано Бруно символизировали дух свободы мысли и интеллектуального протеста против догматических ограничений своего времени. А Леонардо да Винчи, безусловный гений Возрождения, объединяет искусство, науку и изобретательство, демонстрируя непревзойденное мастерство и креативность ума. Во-вторых, эти авторы не просто представляют разные области человеческого знания и деятельности, но и взаимодействуют между собой, создавая полифоническую картину эпохи. Их идеи, дискуссии, инновации взаимодействовали и сталкивались, формируя ткань культурного и интеллектуального ренессанса. Выбор именно этих фигур также подчеркивает тот факт, что эпоха Возрождения стала тем мостом, который соединил древний мир с новым временем, проложив путь к современности. Это время гениев, новых идей и непрекращающегося поиска истины. Никола Макиавелли, 1469-1527. Мастер манипуляции. Жизненный путь. Взлеты и падения. Ранние годы. В центре политических интриг. Никола Макиавелли родился 3 мая 1469 года во Флоренции, городе, который в то время был центром искусства, культуры и политических интриг. Его семья, хоть и не была аристократической, обладала достаточным влиянием и образованностью, чтобы предоставить Никола хорошие стартовые возможности. Его отец Бернардо с детства приучил сына к чтению классических произведений. Например, он сам читал своему сыну работы Цицерона, великого римского оратора и мыслителя. Эти тексты не только служили образцами высокого латинского стиля, но и передавали ценные уроки о государственном управлении, этике и риторике. Для юного Никола это, безусловно, стало мощной базой, на которой строилось его дальнейшее мировоззрение. Одной из любимых цитат юного Никола была фраза Цицерона: «Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупец упорствует в своей ошибке». Эта фраза не только об осознании человеческих слабостей, но и показывает потребность непрерывного развития и совершенствования себя. Это не просто признание ошибок, но и понимание важности коррекции своих действий в свете нового опыта. Таким образом, для Макиавелли эта цитата стала напоминанием о необходимости гибкости в политике, а также о том, что настоящий лидер способен адаптироваться и менять свою тактику в ответ на меняющиеся обстоятельства. Особое место в его учебной программе занимал один из крупнейших античных историков Полибий, известный своими трудами по истории. Он предоставил Макиавелли ценный взгляд на расцвет и падение Великой Римской империи, а также на те причины, которые стоят за так называемыми историческими волнами. Особое внимание он уделял исследованию различных форм правления и их взаимодействию, которое он написал в своем главном произведении «Всеобщая история». Он разработал теорию анакиклозиса, циклического изменения форм правления. Согласно этой теории, государство проходит через определенный цикл форм правления. От монархии к тирании, от аристократии к олигархии и от демократии к охлократии, власти толпы. Каждая форма правления имеет свои преимущества и недостатки, и со временем каждая форма дегенерирует в свою менее желательную версию. Полибий также подчеркивал роль случая в истории. Он утверждал, что несмотря на наличие определенных закономерностей и тенденций, история непредсказуема из-за влияния случайных событий. Таким образом, даже наилучшие планы и стратегии могут быть нарушены непредвиденными обстоятельствами. Такой подход Полибия к истории стал важным для Макиавелли, который изучал исторические произведения, чтобы понять природу власти, политики и человеческой природы. Понимание цикличности форм правления и влияния случая на исторические процессы помогло Макиавелли сформулировать свои собственные идеи о правлении и политической стратегии. Тацит, римский историк, в своих произведениях представил своему ученику иное, более критическое и скептическое видение истории. Его аналитический подход к римской истории, особенно в аналах и историях, помог Макиавелли понять сложности политической власти и коррупции, которые часто сопровождают ее. В аналах Тацит описывает историю Рима, начиная со смерти Августа и до конца династии Нерона. Особое внимание он уделяет сложным отношениям между императорами и сенатом, коррупции в высших эшелонах власти и тирании некоторых правителей. Истории фокусируются на периоде года четырех императоров, 69 год нашей эры, когда власть в Риме меняла своего владельца 4 раза за 1 год. Тацит анализирует причины и последствия этого периода политической нестабильности. Его подход к истории был непримиримым и скептическим. Он часто подчеркивал противоречивую природу человеческой души и ту цену, которую люди готовы платить ради власти. Его анализ коррупции, деспотизма и морального разложения был критическим и безукоризненным. Для Макиавелли Тацит стал источником вдохновения в понимании темных сторон политической власти. Изучая труды этого исследователя, Макиавелли мог глубже проникнуть в психологию правителей, понять мотивы их действий и разоблачить механизмы, с помощью которых они удерживали власть. Тацитовская критика политической системы Рима обогатила понимание Макиавелли о природе власти и дала ему инструменты для анализа политических процессов его собственного времени. Помимо историков, Макиавелли изучал таких великих поэтов и философов, как Вергилий, Гомер, Платон и Аристотель. У этих авторов он черпал не только эстетическое удовольствие, но и усваивал философские и этические идеи, которые затем нашли отражение в его собственных произведениях. Например, Вергилий, римский поэт, автор «Энеиды», оказал влияние на представление Макиавелли о патриотизме и долге перед Отечеством. В своем труде поэт рассказывает о путешествиях Энея, Троянского принца, который после падения Трои ищет новую родину для своего народа и в итоге основывает Рим. Цитата Вергилия «Такова цена величия» подчеркивает, как великие лидеры должны преодолевать трудности ради блага своего народа. Гомер, автор «Илиады» и «Одиссеи», дал Макиавелли примеры героев, совмещающих в себе силу и мудрость. Эта эпическая поэма рассказывает о последних днях Троянской войны. Один из ключевых моментов в «Илиаде» — это дилемма Ахилла, величайшего из греческих воинов, который стоит перед выбором между долгой, но бесславной жизнью и короткой, но славной смертью на поле боя. Этот выбор выражен в словах его матери, морской нимфы Фетиды, которая говорит ему: «Если ты останешься и будешь сражаться у Трои, ты умрешь, но твоя слава будет бессмертной. Если же ты вернешься домой, то проживешь долгую жизнь, но о тебе скоро забудут». Ахиллес после долгих размышлений выбирает путь воина и возвышенной смерти на поле боя ради вечной славы. Этот выбор подчеркивает идею о том, что слава, достигнутая благородными поступками, может стать бессмертной, в то время как долгая, но бесславная жизнь рискует кануть в небытие. Макиавелли видел в этом примере символ величия и долга перед обществом. Сила и мудрость Ахилла служили для него иллюстрацией идеала правителя или военного лидера, который готов жертвовать личным ради блага своего народа и ради вечной славы. Платон и Аристотель, два величайших античных философа, также оказали влияние на политическое мышление Макиавелли. В «Государстве» Платон представляет свое видение идеального государства, в центре которого стоит идея правления философами-царями. Эти вожди, согласно Платону, были бы наилучшими руководителями, потому что обладали бы глубоким пониманием добра, истины и справедливости, и таким образом могли бы привести общество к наилучшему устройству. В одном из ключевых моментов государства Сократ, персонаж произведения, говорит: «Пока философы не станут царями в городах, или те, кого ныне называют царями и правителями, не станут искренне и по достоинству заниматься философией, прежде чем этому сочетанию политической власти и философии придет конец, и они разойдутся в разные стороны, в городах не будет конца злу». Эта мысль отражает убеждение Платона в том, что только те, кто искренне стремится к знанию и пониманию высших идеалов, могут наилучшим образом управлять государством. Для Макиавелли понимание этой концепции могло представлять интерес в контексте его собственных размышлений о природе власти и правления. Но в отличие от Платона, Макиавелли не искал идеального государства, он искал эффективное. Тем не менее, идея о том, что правители должны обладать определенными добродетелями и мудростью, чтобы эффективно управлять, была актуальной и для Макиавелли. Аристотель в «Политике» рассматривал различные формы правления и их влияние на благосостояние государства. Он выделил три основные правильные формы. Монархия – правление одного в интересах народа, аристократия – правление лучших граждан в общественных интересах и полития – республика, где многие участвуют в управлении. Однако каждый из них может выродиться в свою коррумпированную форму – тиранию, олигархию и демократию в извращенном понимании.